Текст Святого Писания, который хочу прочитать, записан. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, я читаю 17 стих. Послание филиппийцам, 3 глава, стих 17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Братья, аналогичный текст мы можем найти в послании апостола Павла к Римской церкви. Это первое послание, 11 глава. Так начинается первый стих 11 главы первого послания к Коринфянам. «Будьте подражателями мне, как я Христу». И еще один текст я прочитаю. 4 глава. Первое послание к Коринфянам. 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Братья, мне хотелось сегодня сказать слово на тему о том, как мы должны подражать. Подражать Богу, подражать святым, которые оставили достойный пример. Как Писание говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Апостол Павел в послании к Коринфянам, вот в 11 главе мы прочитали, делает такое обращение к народу Божьему. Наверное, это слово относится непосредственно к нам. Не то, что наверное, а точно. Подражайте мне, как я Христу. Вы знаете, братья, я такого дерзновения в жизни своей не имел. Сказать, братья, подражайте мне, как я Христу. Хотя, вы знаете, я замечаю, что некоторые люди мне подражают. Я замечаю жесты мои в моих детях. Смотрю, мой сын молится, как я. У него даже привычка руку на грудь ложить, как я. Я стал это замечать. То есть волей-неволей, братья, мы, наверное, откладываем отпечаток на мышление, на поведение окружающих нас людей и на наших братьев, на наших сестер, на наших детей, на наших сыновей. Но мне сказать, подражайте мне, сложно, братья. Я стараюсь подражать Господу. Я стараюсь соблюдать Слово Божие и люблю это делать. Братья, но дерзновения такого не хватает. Я вижу, сколько у меня немощи. Но апостол Павел мог сказать, подражайте мне, как я Христу. Братья, он имел в виду не только себя. Мы с вами прочитали в послании к филиппийцам, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Подражать – это стараться воспроизводить то, что делают другие. Делать что-то по какому-то образу. В 4 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел усиливает это слово. «Умоляю вас, братья! Умоляю вас, братья, подражайте мне, как я Христу». Умолять – это сильно упрашивать. Нам приходится по роду нашего служения кого-нибудь упрашивать, умолять. Братья, мы умоляем нашего Господа. Мы молимся часто со слезами. Возможно, мы поступаем так, как Христос когда-то. Писание о Нем свидетельствует. Он в одни плоти своей сильным воплем произнес молитвы и моления и был услышан за свое благоговение. Может быть, мы способны так молиться нашему Богу где-то в наших тайных комнатах, может быть, в каких-то небольших братских общениях, когда перед нами сильная нужда. Я знаю братьев, которые способны молиться очень долго, по трое суток в посте.
Знаю одного брата, который имел обыкновение периодически как бы уходить от всех дел и суток на семеро не выходить из комнаты. Он говорил своим детям, своей жене, вот эти дни я посвящаю для поста и молитвы. И он не выходил. То есть он отключался от всей работы. Он только молился и постился. Я однажды с ним беседовал, он говорит, ты знаешь, как это нелегко. Это колоссальный труд. Братья, может быть, мы способны так молиться, как молился наш Господь. Но когда кого мы умоляли из членов церкви, когда они становились на опасные пути, или дети наши, может быть, мы просим, может быть, мы убеждаем. Вот. Но умолять... Наверное, это у нас получается плохо. Во всяком случае, у меня, братья. Хотя я не один раз в своей жизни упрашивал и убеждал держаться пути Господня, отвращал некоторых людей, со слезами просил, не поступай так. Апостол Павел переводил взоры с плотских настроений людей на духовные вопросы. «Умоляю вас». Подражайте мне, как я Христу. Братья, какую ответственность апостол Павел брал на себя? Значит, он так поступал в своей жизни. Постигал нашего Господа. Его жизнь вся свидетельствовала о том, что этому человеку подражать можно. Смотрите, братья, на те образцы, какие видите в нас. Ну, немножко своими словами я процитировал тот стих, который прочитал посланник филиппийцам. В чем можно, братья, подражать апостолу, апостолам и тем, которые оставили прекрасный образ для того, чтобы мы могли смотреть на них и делать что-то подобное в своей жизни? Я хочу несколько моментов отметить из жизни апостола и апостолов, в чем им можно и нужно подражать. Вы знаете, когда я процитировал этот текст, «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Конечно, мы стараемся это сделать, но как подражать Богу? Для нас это идеал, абсолютный идеал. Но когда человек может уподобляться Богу, в практической жизни, подражать Богу. В этом смысле я имею в виду. Апостол Павел это старался сделать, подражал Христу. Братья, это вот такой пример, близкий для нас. Человек, испытывающий немощь, такую, как испытываем мы. Человек, который подвергается различным искушениям, которым подвергаемся и мы. Человек, который испытывал и усталость, и скорбь, и болезнь, что испытываем мы. И он направлял все свое помышление и свою жизнь на то, чтобы подражать Христу. А значит, это можно, братья. Значит, можно подражать Богу и быть чадами возлюбленными. В чем именно мне хотелось бы сегодня сказать, как мы должны подражать апостолам? Апостолы, встретившись с теми искушениями того периода времени, они пришли к выводу, нехорошо оставивши Слово Божие, пищись о столах. Какое основное служение апостолов? Какое служение наше, братья, как проповедников Евангелия, как служителей Божьих? А мы пребудем в Слове Божьем и в молитве. Братья, это два крыла наших духовных сил. Это то служение, к которому мы с вами непосредственно призваны, и это служение должно быть на самой высоте, его никогда нельзя ослабевать. Служение словом и служение молитвой. Если, братья, мы немножко захромаем в этой области, это передастся на церковь, на нашу семью. Нам нельзя ослабевать. И я думаю, что все демонические власти больше всего ведут борьбу против нашего служения словом и молитвою. А нам надо укреплять наши духовные позиции. У нас в объединении есть один прекрасный брат, он пресвитер. Я так люблю его слушать слово. Он всегда какую-то живую, хорошую истину, вот какую-то такую изюминку найдет в Святом Писании в каждом своем слове. Знаете, когда его освобождали на служение и рукополагали, и он спросил меня, я, конечно, его постарше, вот, какое мое основное будет сейчас служение? И я говорю, ты должен сейчас больше всего внимания уделить на изучение Писания и молитвы. Это твое основное служение. Не стройка, не какие-то еще мероприятия церковные. Основное твое служение – сиди дома и начинай исследовать Писание. Для этого уделяй самое большее время. Молитва, исследование Писания. Готовь слово. Прошли годы, много уже лет прошло, больше 10 лет. Он говорит прекрасное слово каждый раз. И недавно он делал отчет на членском собрании. Он говорит, как хорошо, что я прислушался к этому совету. Мне сказали, твое основное служение – изучать Писание и молиться. Братья, и вот благодать очевидна. Его любит церковь. У него всегда есть что сказать. В личной беседе для церкви у него есть слово. Братья, нас отвлекают очень многие вопросы от самого главного. А нам надо находить время для молитвы и исследования Писания. О нашем Господе Иисусе Христе мы читаем. Он уходил в пустынные места и молился. Ночи проводил на горе Илионской. Так поступал наш Господь. Это пример молитвенного подражания. Братья, если посмотреть на молитвенную жизнь апостола, то она очевидна. Мы с вами некоторые тексты Святого Писания вспомним, как Павел молился, чтобы в этом нам сделаться подражателями Павлу. А он говорит, «Я подражаю Христу». Какая его молитвенная жизнь была? Она началась с самого начала его обращения к Богу. Братья, мы хорошо знаем с вами, как проповедники, как служители слова, обращение апостола Павла. Когда Бог посылает откровение Анании для того, чтобы он возложил руки на Савла, чтобы Савл прозрел, то он Анания, как бы начиная возражать, Богу говорит о том, кем является Савл. И Господь останавливает своего раба и говорит, он теперь молится. Он теперь молится, братья, Богу дороги наши молитвы. Если бы у нас были дети немые, братья, я бы думаю, что эта скорбь была бы до дня нашей смерти. Эта боль была бы моего сердца, если бы у меня сын не разговаривал. Или если бы он был необщительным человеком. Неприятно, наверное, родителям, когда дети необщительные, когда они что-то скрывают, когда они не хотят довериться своим родителям. Тем более, если родители хотят блага для своих детей. Братья, какое чувство нашего Господа, нашего Отца? Его сердце открыто для того, чтобы слышать наши молитвы. Он побуждает нас к этому великому служению, как мы молимся, как Его дети. Что мы ищем и что мы хотим в нашем служении? Братья, я думаю, что самое главное – это не то, что мы делаем, а то, что и как мы общаемся с Господом. Я думаю, для нас и для Бога это самое дорогое должно быть время. Для нас должно быть самое дорогое. А для Бога, я думаю, это дорогое время, когда мы идем на общение с Ним, если мы не общаемся с Богом, а делаем Божьи дела. Более ли это угодно Богу? Он хочет иметь общение с нами. Братья, и Павел, он молился. Евангелие от Матфея в 26 главе мы читаем в 36 стихе. «Я пойду и помолюсь там». «Я пойду и помолюсь там», так Христос говорил своим ученикам. Вы помните, как однажды Иисус Христос
говорил Петру: «Петр, се сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Братья, наверное, у сатаны есть такой подход нас просеивать. В двух направлениях мы можем рассматривать вот это просеивание верующих людей, нас с вами. В двух направлениях это разбрасывать. А второе направление, братья, это через решето, через сито пропускать по одному, по зернышку. И дьявол у Христа просил это право. И Христос об этом говорит. Сатана просил сеять вас, как пшеницу, просеивать, прощупывать, проверять искушениями. Точно ли мы дети Божьи? Точно ли мы хотим того, о чем мы просим? Точно ли мы являемся наследием Господним? Братья, и Он это делает. Он искушает каждого в отдельности. И Христос говорит: «Петр, а я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И когда дьявол, братья, будет прощупывать нас, когда будет стараться нас пропустить через свое решето искушениями всевозможными, братья, чтобы мы оказались чистым, хорошим зерном, а не шелухой. «Я молился о тебе». Апостол Павел во втором послании к Тимофею в первой главе пишет, это третий стих: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих». Братья, какой хороший для меня пример. Подражайте мне, как я Христу. Павел, в чем тебе подражать можно? Молитесь за своих сотрудников, как молюсь я, другими словами. Вот так молитесь. Братья, у нас есть сотрудники. У пресвитеров есть декана, благовестники, ответственные за молодежь, регента, хористы, строители, миссионеры, кто-то с библиотекой работает. Это все наши сотрудники. И апостол Павел о своих сотрудниках молился как? Мы с вами прочитали. «Непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих». Послание Филиппийцам, 1 глава, 3 стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Братья, апостол Павел молился за своих сотрудников. Он молился за церкви. Это для меня пример. «Подражайте мне, как я Христу». Значит, Христос так поступал. Апостол Павел так мог делать, братья, значит, можем делать так мы. Молиться за всех своих сотрудников, молиться за церкви, где мы совершаем служение, за всех детей Божьих. Совсем недавно в Москве мы собрались, там сотрудники очень хорошие, которые трудятся, вот в братстве трудятся, и мы с ними проводили беседу. Как раз вот у нас тема вот обозначилась о молитве. Я говорю: у меня ко всем вопрос, и мы с вами сейчас давайте порассуждаем. Мы будем рассуждать о молитве. Вообще, я люблю затрагивать эту тему о Слове Господнем и о молитве, потому что это две важные вещи, особенно для нас, служителей и проповедников Евангелия. Давайте порассуждаем о молитве. Как мы молимся? Я говорю: мы сейчас вспомним все тексты Святого Писания, о ком и как нужно молиться. Давайте вспоминать. Там были и братья, и сестры. Одна сестра сразу же цитирует на память, и цитирует очень правильно. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 1 стих, 1 стихи. «Молитесь за царей и за начальствующих». Давайте мы прочитаем этот текст. Это пишет апостол Павел, пишет своему сотруднику, за которого он молился постоянно и учил его, как Тимофей должен молиться. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы прошения, моления и благодарения».
Я задаю вопрос. Скажите, как у вас обстоит с этим служением дело? Как вы молитесь за царей, за людей начальствующих, за правителей и за всех человеков? Братья, к стыду нашему, может быть, не у всех это, но и к моему в частности, надо отметить, что мы молимся об этом плохо. Я помню, когда началось перестроечное время, мы собрались, было сколько-то служителей, вот, рассуждали на эту тему, а потом Яков Григорьевич Скорняков у нас на пресвитерской конференции в центре России сказал такое слово, говорит: «Братья, по освобождению во время уже перестройки я пришел к покаянию». Я немножко своими словами рассказываю его покаяние. «Я пришел к покаянию. За две вещи каялся я. За то, что в годы гонений не молился за правителей и не молился за евреев». Почему не молился за правителей? Наверное, потому что они сильно нас гнали. И, в общем-то, как-то просить благословения на них, наверное, не хотелось. А за евреев, потому что в основном все судьи и все, значит, люди, которые нас арестовывали, вот, следственные органы, которые все в основном вели, это были евреи. И говорит, и, наверное, какое-то было в сердце ожесточение. И я каюсь перед Богом, что две вещи мы упустили, не молились за правителей и не молились за евреев. И это надо поправить. Мы не молились за Израиля. Братья, это серьезные вещи. Мы действительно мало об этом молимся. Апостол Павел учит Тимофею: «Ты молись. Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения». Братья, если мы хотим правильно использовать время для нашей молитвы, об этом говорить Богу надо. Я недавно проповедовал в одной церкви, и вы знаете, я затронул вопрос о том, что надо молиться за Израиля. В основном я не слышу в наших церквах молитву об этом народе. Редко где о нем молятся. Может быть, в личных молитвах, но вслух редко. И я призвал помолиться за этот народ. Подошла ко мне одна женщина, она приехала с Израилем, у нее были слезы на глазах, она говорит: «Я хочу с вами поговорить. Как я сегодня рада, что я услышала слово призыва молиться за Израиль. Как я рада! Если бы сегодня знали наши верующие, как нуждается этот народ в молитвах за него». Как нуждается этот народ? Братья, когда мы открываем послание апостола Павла к римлянам, мы читаем в 10 главе: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Подражайте мне, как я Христу». Павел молится об Израиле. Какое его желание? Молитва к Богу об Израиле во спасение. Братья, мы молимся. Мы это делаем очень редко и очень мало. Описание учит нас, чтобы мы просили блага для Иерусалима. Мы могли благословлять этот народ. Братья, и, возможно, Бог ждет наших молитв, чтобы там сейчас начать великое дело пробуждения этого народа. Ведь это будет, братья. Весь остаток спасется. Бог будет совершать дело спасения народа своего. И, может быть, по молитвам нашим начнется это пробуждение и исполнится слова пророков, что Бог не только соберет туда народ свой для того, чтобы произвести суд над ним, это еще ожидает Израиля, но этот суд будет совершен для того, чтобы обратить весь народ свой к Богу. Бог это сделает. Он туда собирает сейчас народ для того, чтобы совершить это пробуждение. Они плакать будут о Христе, как плачут об единородном Сыне. Писание так об этом свидетельствует. Мне пришлось и по поручению Геннадия Константиновича быть в Израиле. Мы там некоторые контакты наводили с братьями. вот, которые живут там. Там есть те, которые с нашего братства уехали, с других общин, с регистрированных церквей. Какие-то группки там сформировались, общинки есть небольшие. И вот я туда поехал. Мы там братские общения проводили. На собраниях я там мог принимать участие. Ну, а наш брат, он там является пресвитером с нашего объединения, с нашего братства. Ну, было время, мы немножечко там посмотрели Иерусалим. Я был у стены плача. И мне пришлось наблюдать вот картину людей, которые подходили к этой стене. Туда приезжают паломники со всех частей, наверное, земного шара. Вот, и евреи, особенно ортодоксальные такие, они постоянно там около этой стены плача. Конечно, я думаю, что очень многие там формально просто постоят, оставят там записочку, вот, со своими пожеланиями. Но некоторые люди, и даже, может быть, не то, что некоторые, все-таки многие люди, ну, на мой взгляд, они там часами стоят и молятся. Часами. Просят о том, что пришел Мессия. Я постоял среди этих людей, с некоторыми познакомился. Мне дали сразу такой молитвенник. Они смотрят на меня так, а люди очень наблюдательные, что я так благоговейно стою. Вот. И сразу же ко мне несколько человек подходят, и в руки мне прямо молитвенник. Я читаю так в полголоса, а это закон Моисея. Ну, может быть, они подумали, что я молюсь, а я просто читал. Ну, там еще больше такое расположение было. Ну, а я наблюдал, как они молятся. Там в Израиле я узнал историю этой стены. Когда полководец Тит разрушил Иерусалим, и уже храм там полыхал, вот, то, как сказал Христос, не останется камня на камне, так все совершилось, потому что воины там обезумели, когда там реками, если так можно выразиться, текло это золото горевшего здания, и растащили там все камни, потом там несколько дней все, история свидетельствует, перерывали весь этот прах, ища драгоценности этого храма, так что вынесли все, не осталось ничего от храма. И он разрушил всю стену, кроме одной части, одного куска этой стены. И он решил оставить себе память. Это Тит вот оставил себе память того, какую неприступную крепость он взял. После по этому кусочку стены вот, была восстановлена вся стена, и сейчас она вот вокруг Иерусалима. И вот эта стена есть стена плача, куда приходят, вспоминают бывшие времена и так далее. Братья, там много очень людей, ходящих в таких больших широкополых шляпах с большими косичками, они не стригут себе висков, и чем длиннее косичка на висках, тем он более такой считается ортодоксальный, вот, более святой еврей, и их издалека прямо видно. Вот, и с ними сложно разговаривать. Мы с некоторыми попытались поговорить, там даже сфотографироваться нет.